Здравствуйте, сегодня среда, 7 августа, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. В нескольких районах Курской области России продолжаются ожесточенные бои. Некоторые объявленные погибшими на войне в Украине российские военнослужащие на самом деле попали в плен к ВСУ. Расследование издания «Важные истории». Иран просит Россию предоставить боевые самолеты и системы противовоздушной обороны. Может ли сейчас Кремль пойти на такой шаг? Также сегодня.
Губернатор Тим Уоллс популярен у себя в штате. Но в национальном масштабе, как показывает последний опрос, 71% американцев никогда не слышали о нем.
Камала Харрис назвала имя кандидата в вице-президенты США, который пойдет с ней на выборы в ноябре.
Самолеты над головой, прикинь, летают, истребители. Это догорает, вон тачка, даже пожарка едет, понял? Тут полная, лянь, твою мать.
Эта запись сделана вчера в одном из районов Курской области России, где идут ожесточенные бои, как вы только что слышали, с применением боевой авиации. Министерство обороны России утверждает, что в операции в Курской области принимают участие до 300 военных из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Киев в присутствии украинских войск в Курской области к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» не комментировал. Украинские телеграм-каналы распространяют видео, на которых, как утверждается, показаны российские военнослужащие, взятые в плен, среди них несколько солдат-срочников. Министерство обороны России подтвердило использование резервов в боях в Курской области. Напомню, что Владимир Путин обещал не отправлять срочников только в зону боевых действий в Украине и на оккупированных территориях. В самой России Путин, как он заявил в июне 2023 года в интервью «Комсомольской правде», участие солдат срочной службы в боях приемлемо. Вот что Путин тогда говорил.
На Белгородской области, Курской, значит, на тех территориях, где вооруженные силы традиционно стоят, обеспечивают безопасность, конечно, они там присутствуют, и значит, они в случае угрозы должны выполнять свой священный долг перед Родиной и защищать Отечество.
Это был Владимир Путин. Трудно сказать, предполагал ли он масштаб боевых действий именно на российской территории, когда произносил эти слова. В любом случае, срочники, участвующие в боях в Курской области, проходили подготовку максимум 6-7 месяцев. Сегодня на Совете Безопасности Путин назвал происходящее в Курской области очередной масштабной провокацией Киева. Ну а местное население явно не было готово к такой атаке. Много людей оказались непосредственно в зоне боев. На видео, снятых в городе Суджа в Курской области, видны сильные разрушения, там погибла женщина, не менее 20 человек, среди них есть дети, ранены. Власти Курской области призывают жителей региона сдавать кровь для пострадавших. Российские провоенные блогеры пишут, что ВСУ заняли населенные пункты Николаева-Дарьино, Дарьино и Свердликово. Ну, конечно, ситуация может с каждым часом меняться. А вот что сообщила сегодня по телефону жительница села Дарьино.
Летела, свистела, я не могу передать страх, ужас и вообще, наверное, ночь у нас началась и вообще, конечно, люди поставались, пожилые не повыезжали, бабушка напротив нас 87 лет не выехала, в Николо-Дарьино, там много осталось, не выехала вообще людей, в подвалах сидят с детьми и детки.
Это была жительница села Дарьино в Курской области, где продолжаются ожесточенные бои. Наступательная операция ВСУ в этом регионе стала крупнейшей на территории России с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Но напомню, что командование ВСУ эту операцию не комментировало. Одновременно с информацией о боях в Курской области в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что дислоцированные в регионе военнослужащие чеченского полка «Ахмат», который еще в 2022 году прозвали «ТикТок» войсками, покинули зону боевых действий, что в разгар боестолкновений их видели в относительно безопасном Курске. Проверить эту информацию в условиях войны мы не можем. Командир полка «Ахмат» Апти Алауддинов очень быстро отреагировал на эти сообщения, обвинив в их распространении почему-то ЛГБТ-сообщество. По словам Алауддинова, полк «Ахмат» находится на другом участке фронта. Он также объяснил, понял смысл атаки на Курскую область, и нельзя не признать, что его мнение совпадает со мнением многих независимых военных экспертов.
Там, где есть Ахмат, он стоит, и, как говорится, враг не прошел. Там, где его нету, Ахмат не может находиться на участке в 400 километров границы Российской Федерации. Так что попрошу не разгонять детский сад. Если это пишут жители Российской Федерации, ну, вы же больше герои. Соберитесь, дружно пойдите и встаньте там, как раз, где Ахмата не хватает. Вот вы будьте этими мужчинами, героями, которые не ретируются, а будут воевать. Да, для того, чтобы был хотя бы какой-то инфоповод, проводится акция. Правильно, противник точно так же, как и мы, пытается оттянуть наши силы, которые сегодня с каждым днем активно продвигаются на Донецком направлении фронта. Для того, чтобы их остановить, оттянув оттуда силы и средства, противник пытается нас тоже, как говорится, растянуть на каком-то участке.
Это был командир чеченского полка спецназа Ахмат Апти Алаутдинов. По словам исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, в ночь на 7 августа боевой дрон атаковал рядом с Суджей машину скорой помощи. Погибли водитель и фельдшер, врач получил ранения. Украинская сторона эту информацию не комментировала. Зафиксированы обстрелы Белгородской и Воронежской областей России. Ну а в Украине российские войска за минувшие сутки обстреляли не менее 6 областей. Вчера был нанесен удар по центру Харькова, пострадало здание поликлиники, спасатели разбирали завалы в поисках оказавшихся под ними людей. Вот свидетельство очевидцев в Харькове.
Ну, мы были в магазине продуктовом, ну, у нас вывалился потолок подвесной, и как бы эмоции, ну, зашкалює. Он руки трусятся до сих, потому что, ну, дуже страшно.
Третий прилет за последние 2 месяца. То есть первый прилет был многоэтажку, второй был прилет в угол дома. Вот. Ну, тем не менее, тоже продавец испугался, напуган. Ну, держимся. Слава Богу, целы, живы, здоровы. Да. Украина понадобится.
Это были харьковчане, попавшие под вчерашний обстрел российской армии центра Харькова. Время свободы. В украинском плену находятся российские военные, которых в России считают погибшими. В ряде случаев даже состоялись официальные похороны. Родственникам передавали закрытые гробы, не рекомендуя их вскрывать. Ну а Министерство обороны не предоставляло экспертизы ДНК предполагаемых погибших солдат и офицеров. Об этом пишет издание «Важные истории». В марте этого года в списках пленных важные истории обнаружили не менее 64 российских военнослужащих, которых в России уже успели похоронить. Реальная цифра таких похороненных при жизни может быть выше. Вот что об этих данных и о том, почему ни командование, скажем, ЧВК «Вагнер», ни Министерство обороны не стремятся проверять судьбу пропавших без вести солдат, рассказывает автор расследования важных историй Ирина Долинина.
Изначально проект «Хочу жить» — это украинский проект, который чаще всего выкладывает информацию о российских военнопленных, выложил впервые такой большой поименный список, 2000 человек, и мой коллега Егор Феоктистов его очень детально разбирал и соотносил с информацией из открытых источников. То есть 64 человека, которых в России уже похоронили, это вот информация, например, только из открытых источников, когда люди публиковали, не знаю, ВКонтакте, либо где-то еще, некрологи, либо, возможно, местные региональные СМИ писали новости о них, людям дали там посмертный орден мужества. То есть в целом эта цифра, конечно, может быть выше. И больше 60 человек числятся пропавшими без вести, их также нашли в этих списках. А, судя по всему, на самом деле, это довольно распространенная история, потому что это только из 2000 человек и только по открытым источникам 64. А после того, как мы это выяснили, с нами связался источник, который поделился информацией, которую родственники присылают в Минобороны, и мы ее изучили, мы посмотрели материалы, которые они присылают с фотографиями людей в плену, где их очень хорошо видно, то есть их сложно на самом деле не опознать. И это вот даже та информация, которую прислали, это несколько человек. А потом, когда я начала связываться с кем-то из них, они рассказывают, что, как часто это происходит, люди объединяются между собой на основе какой-то, да, одной и той же истории, с которой они, ну, сейчас проживают. И даже у них уже есть информация еще о нескольких людях, которые проходят через это. Они тоже нам об этом рассказали. Вот, мы пытались ее подтвердить, но в целом звучит так, что это действительно так происходит. Но сложно сейчас оценить масштабы, потому что, на самом деле, информация о том, сколько человек в плену, она тоже не раскрывается полностью. Поэтому и вот это если даже в соотношении представить, но я думаю, что это может быть и несколько сотен человек. Вот. Но это конкретная история с ЧВК Вагнером, который выбрали, видимо, этот вариант, потому что был, мне кажется, какой-то нераспределенный бюджет, который они вот скинули. И, ну, как говорит родственница, она считает, что, возможно, они подумали, что они более гуманно так поступают. Потому что пропавшие без вести все-таки очень маленький шанс, что людей пропавших без вести найдут, а они их всех написали, что они пропавшие без вести, не разбирались, кто попал в плен. Вот, Минобороны там, конечно, от какого-то бардака обычного армейского, да, что они провели должную экспертизу, не сонесли из ДНК, которую родственники на самом деле все сдавали, у них у всех вот в этом ростовском морге лежат как бы их образцы, да, с которыми можно сравнить, но в целом это может быть просто вот такой бардак, когда не сравнили, либо это история про то, что как-то, возможно, успокоить людей, чтобы поставить какую-то точку, потому что обычно они же очень долгое время числятся пропавшим без вести, и люди пишут бесконечно жалобы в разные там органы, в Минобороны, президенту. Они говорят, сделайте что-то, ищите их. Конечно, их никто искать не будет, потому что не занимаются нормально даже живыми на фронте, да, тем более искать пропавших без вести, разбираться там, точно ли кого-то пленили, смотреть видео, писать запросы украинским властям, уточнять эти списки. Никто не будет. Поэтому, мне кажется, это немного еще история с тем, что в целом деньги есть, которые можно выплатить, и чтобы люди условно как-то отстали и не требовали заниматься их пропавшими родственниками. Они прекрасно понимают, как происходит сбор останков, что это очень часто вот ДНК очень сложно, я так понимаю, взять, да, из этих останков. И я думаю, они понимают, что в таком потоке, в таком конвейере там, и если проходит экспертиза, она может пройти с ошибками, либо они забирают что-то просто, опять же, для успокоения людей и расчет на то, что очень многие не понимают, что если написано, что не подлежит вскрытию, да, то есть это вообще, в принципе, если люди не будут уточнять и они не будут изучать закон, то они будут думать, что им это просто даже запрещено сделать. Я думаю, эта практика, она, во-первых, уже была отработана и в афганской войне, и в чеченских, и в целом она рассчитана на то, что будет меньше вот истории с тем, что люди начнут говорить, а что это там, мы вообще не понимаем, как вы так опознали, потому что вы нам прислали, например, даже такие случаи какие-то. То есть списки публикуются не всегда такие массовые, например. То есть дальше, возможно, если с украинской стороны будет больше информации о пленных, либо появится, они выложат какой-то дамп, например, с фото, с видео, либо с допросами. Я думаю, что мы узнаем, на самом деле, цифру более конкретную, когда это произойдет.
Это была журналистка издания «Важные истории» Ирина Долинина. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 7 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. За минувшие сутки Израиль, базирующаяся на юге Ливана проиранская экстремистская группировка «Хизбалла», обменялись ударами, в результате которых, по данным независимых информационных агентств, погибли несколько боевиков «Хизбаллы». Израильские власти сообщают о нескольких пострадавших мирных жителях. Но, конечно, сейчас основное внимание приковано к Ирану, который, как предполагается, собирается нанести удар по Израилю в ответ на ликвидацию в Тегеране политического лидера другой экстремистской мусульманской группировки «Хамас» Исмаила Хани. Напомню, что «Хамас» признан в Соединенных Штатах, в Канаде и во многих странах Европы террористической организацией. Тегеран обвиняет в убийстве Хани Израиль. Израильские власти ответственность за это убийство на себя не брали. Ожидалось, что Иран ударит по Израилю еще 5 августа, но эти прогнозы не подтвердились. США, их союзники по НАТО, а также страны Ближневосточного региона сейчас предпринимают активные дипломатические усилия, чтобы избежать начала полномасштабной войны между Израилем и Ираном. Госсекретарь США Энтони Блинкен вчера подтвердил, что Белый дом выступает за скорейшее прекращение огня в Газе и призвал стороны конфликта к сдержанности.
Все стороны должны предпринимать шаги для снижения напряженности. Никто не заинтересован в эскалации. Это приведет лишь к большему конфликту, большему насилию, большей нестабильности. Важно также, чтобы мы разорвали этот цикл, достигнув прекращения огня в Газе. Это, в свою очередь, откроет возможности для более продолжительного периода спокойствия не только в самой Газе, но и в других районах, куда конфликт может распространиться. Таким образом, для Соединенных Штатов и для многих других стран в регионе и за его пределами, это является приоритетом. И все сводится к тому, чтобы все стороны нашли способы прийти к соглашению, а не искать причины для задержки или отказа от него. Важно, чтобы все стороны приняли правильные решения в ближайшие часы и дни.
Это был государственный секретарь США Энтони Блинкен. На фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке Тегеран посетил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу. Шойгу встретился с целым рядом высокопоставленных иранских чиновников. Его принял и новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. В официальных сообщениях о визите подчеркивается дружественный характер отношений между Москвой и Тегераном, однако деталей переговоров приводится очень мало. Между тем, агентство Рейтер сообщило со ссылкой на свои источники о том, что Шойгу привез Масуду Пезешкиану личное послание Владимира Путина, в котором Путин якобы призывает иранского президента воздержаться от чрезмерно резкой реакции на убийство Хании и не атаковать гражданские объекты в Израиле. А газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Иран просит Россию предоставить современные виды вооружений, включая системы противовоздушной обороны. Более того, по данным издания, такие поставки уже могут идти. Многими это сообщение было воспринято именно в контексте подготовки Ираном удара по Израилю, однако израильский военный эксперт Сергей Мигдаль отмечает, что переговоры о передаче Ирану современного российского оружия идут уже давно. Иран, на который наложены международные санкции, нуждается в нем очень сильно и многие годы. А вот что Сергей Мигдаль думает по поводу того, в состоянии или сейчас завязшая в войне в Украине Россия передать Ирану боевые самолеты и тем более системы ПВО.
Те же, скажем, истребители Су-35 современные или истребители-бомбардировщики современные Су-34, я полагаю, что некоторое количество, небольшое, особенно когда речь идет о Су-34, которых самим российским летчикам не хватает, они могут передать. С точки зрения истребителей вроде есть как бы достаточно у России, и, скажем, 20-30 единиц они в теории могли бы передать Ирану, не сильно повредив свои боевые возможности против Украины, хотя сейчас еще раз важно подчеркнуть такой тонкий момент в связи с появлением близким F-16 в приграничных районах и в воздухе. И тогда России нужно будет гораздо больше истребителей, чем нужно было сейчас, в то время, когда почти не появлялись украинские истребители у границ, в линии соприкосновения. Еще один важный айтем – это ПВО. То, что у Ирана ПВО в основном устаревшее, старые советские системы, более как бы меньшего радиуса ТОР, это как та система, которая сбила украинский самолет в январе 2020 года по ошибке рядом с Тегераном, или есть у них системы С-300 еще советского производства, которые были поставлены Ираном в начале 90-х годов, уже после развала Советского Союза, потому что не забывайте, что Иран был страшным и кровавым врагом Советского Союза и во время 80-х годов поддерживал в том числе некоторые фракции муджахедов в Афганистане против советской армии. И проблема с ПВО вот в том, что в отличие от истребителей, где, скажем так, в кавычках лишние у России есть и были пока, то ПВО, насколько мне известно, как из открытых источников, так и по людям, которые работают как бы в российских системах, все время речь идет о нехватке ПВО, особенно при постоянном расширении географии украинских ударов по российским тылам, по Крыму.
Это было мнение израильского военного эксперта Сергея Мигдаля. Добавлю, что Организация Объединенных Наций признала, что как минимум 9 сотрудников ее Ближневосточного агентства для оказания помощи палестинским беженцам и организации работ, известного по аббревиатуре БАПОР, могли участвовать в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщил представитель ООН Фархан Хак.
По поводу 9 сотрудников, свидетельства, полученные в поддержку обвинений, что сотрудники БАПОР принимали участие в вооруженных нападениях 7 октября 2023 года, если будет установлена их подлинность и получены подтверждения, могут стать фактической основой для заключения, что сотрудники БАПОР, возможно, совершали действия, запрещенные соответствующим нормативам и правилам устава БАПОР, и дела этих 9 сотрудников переданы для принятия решения.
Это был заместитель пресс-секретаря генерального секретаря ООН Фархан Хак. Внутреннее расследование ООН затронуло в общей сложности 19 сотрудников агентства, которое выполняет фактически все гуманитарные и социальные функции в секторе Газа. Израильская сторона ранее неоднократно заявляла, что БАПОР тесно связан с управляющей сектором Газа радикальной группировкой «Хамас», совершившей 7 октября прошлого года нападение на Израиль, в результате которого были убиты более 1200 человек, включая детей, женщин и стариков. Заложники были захвачены тогда более 250 человек. По заявлениям представителей Израиля, число сотрудников БАПОР в секторе Газа, связанных с Хамас, могло исчисляться сотнями. Вы слушаете «Время свободы». Вице-президент США Камала Харрис, которая, как ожидается, станет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в ноябре, назвала имя человека, выбранного ею в качестве кандидата в вице-президенты. Это 60-летний губернатор штата Миннесота Тим Уолс. В том, что Камала Харрис неожиданно для многих остановила свой выбор на относительно малоизвестном на общенациональном уровне губернаторе небольшого штата, комментаторы видят повод для предположения о том, каким может быть президентство Харрис в случае, если она победит на выборах. Ведь ее взгляды по многим важным вопросам, как внутренней, так и внешней политики США, остаются по большому счету неизвестными. Тему продолжает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Губернатор Тим Уолс популярен у себя в штате, но в национальном масштабе, как показывает последний опрос, 71% американцев никогда не слышали о нем. Известность ему принес эпитет, которым он наградил в прошлом месяце Дональда Трампа и его второй номер Джей Ди Венса. Эти парни просто странные. Вот они кто. И больше ничего. Не давайте им власть. Смотрите, они представляют угрозу демократии? Да. Они собираются отобрать наши права? Да. Они собираются подвергнуть опасности планету тем, что они решают проблему изменения климата? Да. Не изображайте их героями. Я знаю, как учитель. У хулигана нет уверенности в себе. У хулигана нет силы. У них ничего нет. Фашисты зависят от страха. Фашисты рассчитывают на то, что их будут бояться. Но мы не боимся странных людей. Нам немного не по себе, но мы не боимся. Вчера вышел опрос, который показал, что Камала Харрис поднялась на 10 пунктов, а Дональд Трамп получил по заднице здесь, в Миннесоте. Так что извините, но теперь он получит в нашем хоккейном штате свой третий гол. Он проиграл здесь в 16-м году, проиграл в 20-м, проиграл в 24-м. Слово «weird», которое употребил Тим Уолс, это и странный, и причудливый, и чудаковатый. Слово подхватили однопартийцы Уолза, включая Камалу Харрис. Видимо, политтехнологам демократов это снисходительное определение показалось более уместным, чем демонизация оппонентов. Джей Ди Венс в одном из интервью ответил Уолзу.
What do you say about this new strategy to call you weird from the Democrats?
Что вы скажете об этой новой стратегии демократов называть вас странным?
I think that it's a lot of projection.
Я думаю, что это во многом проекция. Эти люди переносят на нас собственные комплексы. Люди, которые хотят давать трансгендерные гормоны 9-летним детям и хотят, чтобы биологические мужчины играли в женских видах спорта. Послушайте, я муж, я отец, я состою в счастливом браке, и я люблю свою жизнь. И я делаю это, потому что хочу быть хорошим государственным служащим. Они могут называть меня как угодно. Школьные насмешки меня не волнуют. Что меня оскорбляет, так это то, что Камала Харрис сделала с этой страной за 3,5 года. Выбирая себе напарника, кандидат в президенты старается за счет его послужного списка усилить свои позиции. Тиму Уолзу 60 лет. Он родился в американской глубинке, 24 года отслужил в Национальной гвардии, закончил довольно скромный колледж, работал школьным учителем географии, своим политическим активизмом обратил на себя внимание партийных боссов и в 2006 году был избран в Нижнюю палату Конгресса и переизбирался еще 5 раз, а в 2018 году стал губернатором Миннесоты. В 22-м Уолз был переизбран на этот пост. Дональд Трамп уже назвал выбор Уолза «дорогой в ад» и предсказал, что он будет худшим вице-президентом в истории США. Главное обвинение в его адрес – его чрезмерная левизна. Бывший спикер Палаты представителей и по-прежнему влиятельный лидер Демократической партии Нэнси Пелоси не согласна с этой характеристикой.
Тим Уолс is wonderful.
Тим Уолс замечательный. У нее было много хороших вариантов из 6 и уж точно из 2. Тима Уолза я знаю очень хорошо. Он работал в Палате представителей. Называть его левым значит идти против реальности. Это просто не так. Он точно посередине. Он приносит с собой опыт в сфере безопасности. Он будет хорошо принят в сельской Америке. Он пользуется доверием Камалы Харрис. Это решение, которое принял кандидат в президенты, будущий президент Соединенных Штатов. Я уважаю ее решение. Во вторник вечером Камала Харрис и Тим Уолс вместе появились на предвыборном митинге в Филадельфии, и кандидат в президенты представила избирателям своего напарника. Я хотела найти партнера, который поможет построить это светлое будущее, лидера, который поможет объединить нашу нацию и продвинет нас вперед, борца за интересы среднего класса, патриота, который верит, как и я, в необыкновенные перспективы Америки, перспективы свободы, возможностей и справедливости не только для некоторых, но для всех. Итак, Пенсильвания, я здесь сегодня, потому что я нашла такого лидера. Это губернатор великого штата Миннесота Тим Уоллс. Для тех, кто знает его лучше, Тим больше, чем губернатор. Для своей жены Гвен он муж, для своих детей Хоуп и Гаса он отец, для своих коллег-ветеранов он сержант-майор, для жителей Южной Миннесоты в течение 12 лет он был конгрессменом, для своих бывших учеников средней школы он был мистером Уоллзом, а для своих бывших игроков в американский футбол он был тренером. А через 91 день страна будет знать тренера Уоллза под другим именем – вице-президент Соединенных Штатов. В последних опросах Камала Харрис пока лишь на 0,5% опережает Дональда Трампа, но в 7 критически важных штатах он по-прежнему впереди, в среднем на 1,5% пункта. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Ну и последнее, пока российские средства массовой информации отвлекаются на грязную воду в сене, парижских бомжей, гендерный скандал в боксе и другие важнейшие, на их взгляд, события Олимпиады в Париже, в самой России тоже кипят нешуточные страсти. Как пишет издание «Медуза», на соревнованиях по шахматам в Дагестане одна из участниц развела ртуть рядом с доской соперницы, то и стало плохо. Действия злоумышленницы зафиксировала камера видеонаблюдения, она дисквалифицирована, ей грозит уголовное преследование. Ну а в Башкортостане соревнования по хобби-хорсингу в рамках фестиваля «Башкирский конь» вообще отменены. Напомню, что хобби-хорсинг – это, ну, так называемая езда на деревянных палках с лошадиными головами. В отличие от скрипоносных чемпионатов по метанию коровьих лепешек в Пермском крае и хрусту огурцом в Кировской области, хобби-хорсинг в Башкортостане признан западным веянием, при том, что коневоды, цитата, «поддерживают специальную военную операцию и являются ее участниками». Конец цитаты. От себя добавлю, что родина хобби-хорсинга – это Финляндия, страна, недавно вступившая в НАТО. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».